знаете, я пребываю в таком замешательстве, потому что, конечно, я буду говорить не о мусульманстве, но я буду говорить о том, что мне так кажется, волнует каждого из нас. И я напомню слова, которые прозвучали в рождественской проповеди, которую произнес отец Роман. Помните, и в конце было сказано, что помните, что вы причастились, и Христос пребывает внутри вас и смотрит на вас изнутри. Знаете, я когда услышала эти слова, я вспомнила сразу, ну, такие ассоциации, да, понеслись. Я сразу вспомнила фрески Феофана Грека «Кто бывал в Великом Новгороде?» Церковь Спаса Преображения на Николиной улице. И там сейчас, а вы можете в интернете уйти, чтобы посмотреть, но они были отреставрированы не так давно. Там сохранилась часть, и там в одном из притворов есть фреска столпника Олимпии. Изображен с глазами, с пустыми зрачками. Ну, когда ты смотришь, человек не посвященный, думает, как же так? И такие белые такие, ну, проблески на глазах. И ты понимаешь, что совершенно верно, Елена, они повернуты зрачками внутрь. Человек, который глубже знаком, да, с творчеством Феофана Грека, он знает, что он был исихастом, а исихазм предполагает основной постулат. Да, что ум должен быть погружен в сердце. И я, знаете, подумала о чем? О том, что, и мы когда согласовывали с отцом Романом тему беседы, я подумала, что а задумываемся ли мы о том, ну, во-первых, какие мы внутри, я имею в виду не физиологию, все понимают, да, и думаем ли мы о том, что нам явлено очень много вот этих чудес, о которых мы уже говорили, кто бывает постоянно на беседах. Но замечаем ли мы их? Это раз. И какие мы делаем выводы? И стремимся ли мы, когда каждый день, каждое воскресенье, да, так, допустим, да, более-менее мы с вами встречаемся регулярно. И когда мы слышим возглас, да, в горе имеем сердца на литургии, а имеем ли мы горе сердца? Хотя возможностей у нас очень много. И вы знаете, Рождество, вот отец Роман показывал крещение своей дочери, да? И вот как-то мне подумалось о том, что есть два произведения, которые мы знаем отлично с вами. Мы выросли на них. Но задумывались ли мы о том, что стоит за этими произведениями, которые, ну, знают миллионы. Я сегодня буду говорить о Гансе Христиане Андерсене. Вот. Но в основном я буду цитировать «Снежную королеву», на которой мы выросли. И о американском писателе О. Генри. Люди, которые школу заканчивали, ну, еще раньше, ну, знают, кто такой О. Генри. А молодым, если не знакомы, я очень советую. Это очень небольшие произведения, но очень мудрые. И одно из его произведений – «Дары волхвов». И «Рождество», и «Снежная королева», и «Дары волхвов». Все говорят о любви. Но говорят по-разному. Почему? Потому что из-за «Снежной королевы», из-за «Дарами волхвов» стоит два разных человека, пришедших к вере по-разному, но они были очень верующими. И вы знаете, вот когда погружаешься, ну, изучаешь биографию, и одного, и другого понимаешь, что наша иногда с вами сытая жизнь, да, ну, такая удобная, комфортная, она просто, ну, ничто, и наши страдания – это ничто по сравнению с тем, да, что перенесли эти люди. Но какие они принесли дары нам? Они были, ну, своего рода волхвы, которые нам оставили тоже дары. Чтобы, знаете, как у Чехова, помните, что у каждого счастливого человека за дверью должен стоять человечек с молоточком, и напоминать ему, что в мире есть очень много несчастья и нуждающихся людей. Я вот иногда, знаете, я не знаю, я думаю, что задается каждый вопрос. Каждому из нас бывает плохо. И я слышу тут разговоры, да, иногда, ну, присутствовали мы, вот тут я вначале не поняла, помните вот это, кто у кого взял деньги, кто кому не вернул деньги, люди потом начинают...
Жуткая
история. Я вот думаю, да, и я вот выслушивала, ну, так получилось, да, что я на пути возникла невольно у этого человека, я вот выслушивала, что какой ужас, какая жизнь жуткая, и кто читал на сайте, я написала, у меня как раз перед этим был разговор о том, что молодая женщина, 35 лет, говорит о том, что жизнь трагична и счастья нет. Знаете, ну, мне тоже было 35 лет, и у меня тоже жизнь была не сахар, да, ну, если оглянуться, если вспомнить. Я никогда так и не считала. Я всегда считала, всю жизнь, она замечательна. Почему? Потому что, ну, во-первых, ты живешь, существуешь, да? И все зависит от того, какой будет эта твоя жизнь. И прежде чем я буду кратко, да, я хотела, ну, так как у нас время сжалось, я остановлюсь на каких-то моментах и очень вам советую еще раз прочитать сказку Андерсена. Потому что вы ее сейчас будете, ну, читать совершенно по-другому. Я вам скажу так, я сказку Андерсена последний раз читала 5 лет тому назад. Да? Ну, так тоже складывались обстоятельства. Но сейчас, когда вот я готовила это занятие, я перечитала и я подумала, боже, это уже не сказка, это, ну, философское произведение, да, написано для нас с вами, чтобы, ну, смягчить нашу жизнь и, кстати, напомнить о вере. И я сейчас вернусь к тексту. И еще, знаете, одно наблюдение. Вот мы когда стоим на литургии, особенно когда слушаем проповедь, да, ну это как, ну, одна из точек таких высоких, да, то есть, ну, не кульминация, да, потому что кульминация — это причастие, но это тоже то, что, ну, должно поднимать горе сердца, да. И мне кажется, что... Вот отец Роман это часто подчеркивает, и я вот благодарна ему. И еще вот эту мысль и непосредственно к тексту. Знаете, мы зачастую сами, ну, не делаем того, что мы можем сделать. Мы считаем, что читать это, ну кому оно надо? Или я слышала, знаете, ну, мне 80 лет, какие уже книги? Я думаю, что это не так. Потому что я знаю людей, я знаю женщину, которая в 80 лет изучила компьютер и сказала, слава Богу, что он мне, ей подарили. Она была моей спутницей, в поезде я как-то ехала. Знаете, я не люблю это слово, но я обалдела. Потому что женщина мне говорила о том, что 80 лет она счастлива, и знаете, что она там? Я ее спрашиваю, а что вы там, ну, ищете? Она мне говорит, как что? Я в церковь, ноги болят, да? И она говорит, вы знаете, а я себе открою, вот у меня есть вопрос. Я себе открыла, я себе уяснила, совершенно верно, потому что интернет, он для того, кто, ну, скажем так, он дает ответы на разные вопросы. Так вот, я еще о том, что у каждого у нас в жизни мы читаем Евангелие, да? Ну, стараемся, по крайней мере, каждый день.
Я, извините, да. Еще плохо сказать. Еще лучший случай принести.
Думаю.
Человек сейчас 83-й год, 77. Он по образованию, ну, гуманитарий, там, юрист, ну, все. Увлекся математикой сначала, прочее. Короче, освоил программу, значит, за 5 лет МБТУ Баумана. Сейчас прекрасный программист. Ему на дом приносит, он пишет программу по безопасности сразу с ним. Вот.
Вы знаете, я могу вам еще один случай привести. Вчера ушел из жизни в Японии человек, которому 112 лет. Исполнилось позавчера. То есть, смотрите, день рождения, на следующий день он умер. Чем он знаменит? Я прошу прощения, я сейчас не Ю, а дальше я не помню. Ну, уж извините, у меня очень сложная фамилия. Чем он знаменит? Я прошу прощения, не в Японии, а в Китае. Чем он знаменит? Он китайские иероглифы перевел на латиницу. Он создал, ну, скажем, новую фонетику. И компьютер, вы же понимаете, китайский компьютер, да? 112 лет. И не так давно он это сделал. Знаете, я подумала, есть к чему еще стремиться. Правильно? Поэтому, и вот когда сегодня, да, на проповеди прозвучало, что вам дан этот мир, так изучайте его. И вот отец Роман задал вопрос, какой вырастет дочь? Вы знаете, я, ну, уверена, что человек, вот то, что он получит в детстве, да, вот он потом, если он не потеряет этой детскости, этого любопытства, этой, ну, вот этого интереса, все с ним будет хорошо, и вот этот вот стержень, и вот эти воспоминания, и так к Андерсену. У каждого у нас в жизни есть библейский сюжет. У каждого. Если разобраться, я, кстати, отец Роман предлагаю иногда, вот одна из бесед, вот каждый пусть подумает, да, и вот какой-то эпизод из Евангелия, я более чем уверена, может служить, ну, тезисом к жизни каждого. Вот у Андерсена, да, такой сюжет, такой библейский сюжет, процитирую, приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не приемлет Царство Божие, как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил. Евангелие от Марка, всем знакомый нам, да, сюжет. Так вот, в жизни Андерсена он, ну, воплотился полностью, от и до. То есть он был как дитя, начиная от своего рождения и заканчивая своим почтенным возрастом, уже осыпанным всевозможными королевскими наградами. Он как дитя любил конфеты сладкое до конца своих дней. И он как дитя радовался жизни. И самое главное, вот я буду обращаться, да, к фактам его биографии, он умел прощать. Причем прощал он каким образом? Вот я подумала, надо взять на вооружение. Вот нас же, ну, обижают, не без этого. Его обижали и унижали ужасно. Но вот он, Андерсен, да, это фотография отретушированная. Все современники вспоминали, он был некрасив. Хотя для мужчины, да, ну, казалось бы, это, но тем не менее, сложен был очень не, ну, скажем так, непрезентабельно, употребляя современные слова. И непропорционально. У него были очень длинные руки, очень большая стопа, а я вам скажу, это 19 век. Мужчины не носили таких, ну, такой огромной обуви. И вот Павел мне как-то подсказал, я, знаете, для меня было открытием. Оказывается, мужчины наполеоновской армии, да, ну, это предыдущий век.
Но получилась такая ситуация, что вот во время Великой Французской революции, как бы, армия впервые стала формироваться по призыву, как вот сейчас система. И за где-то почти 20-15 лет почти все мужское население Франции было пропущено через, как бы, армию. Непрерывные войны велись. И там сохранились метрики. С них снимались метрики. Рост, вес и так далее. То есть люди там сантиметров в среднем, сантиметров 10, там 12, они были ниже.
И размер ноги. Знаете, соответственно, все было. Ну, как 37, 36. Ну, вот как мы меняемся. Так вот, у него по тем временам была огромная нога. 41 размер, его дразнили. Причем было несоответствие. Он был высоким с детства, мужественным, ну, такое лицо, крупный нос, такие крупные черты лица, но имел удивительный голос. Высокая, как у женщины-сопрано. Вы знаете, таких очень мало, да? Но это было до того, как он повзрослел, до 14 лет. Голос он имел божественный. Очень, ну, и мальчишки что делали? Когда он начинал петь, прислушивались все. Но они старались выяснить, это переодетая девочка. И вы знаете, чем это заканчивалось? Он простил их всех. Каким он образом прощал своих? Ну, обидчиков. Врагов у него, собственно, не было. Потому что вот он так к этому относился. Он в своих произведениях, начиная, он написал, кстати, три романа, очень известные в России. его романы в 19 веке ими зачитывались. Сказкам пришел потом черед, в конце 19 века. Он был известен как великий романист. Так вот, он всех их, да, в сказках наделил различными не очень привлекательными чертами. Он их или убивал, или же он над ними смеялся. Никто не знал, кто стоит за этим образом, но ему было этого достаточно. Он выплеснул вот эту вот обиду и забыл об этом навсегда. Мало того, современники вспоминают, что Андерсен, он повергал этим людей в, знаете, такое состояние ступора. Он мог встретить, он не любил очень критиков. Вот он очень спокойно относился к критике своей внешности, ну, скажем так, он к этому привык. А вот когда критиковали его произведение, он это воспринимал очень болезненно. И вот однажды он встретил своего самого заклятого, ну, скажем так, недоброжелателя, не врага, а недоброжелателя, который с детских лет, он его учил, он был его преподавателем в школе, а потом он был главным цензором в городе Копенгагене, ну, считай, в самой Дании. И он очень ревностно относился к сказкам Андерсена, и он из произведения он всегда искал там какой-то подтекст. И он ему сказал: как вы такой необразованный? А Андерсен был не слишком образованный человек, я сейчас к этому вернусь. Так он сказал ему: как вы такой необразованный можете рассуждать о таких великих вещах и о Господе Боге? Андерсен посмотрел на него, сказал ему, что, ну, наверное, это надо спросить у Господа Бога, а не к нему вопрос. Закончилось это тем, что через буквально прошло небольшое количество времени, он встретил его огненно, сказал: милый друг, я вам так благодарен. Я взглянул на свои произведения по-другому, он расцеловал его. Человек был ошеломлен, потому что, ну, обычно, вы знаете, как мы встречаем тех, кто нас обидел. Ну, не слишком, и не говорим: милый друг, как я рад тебя видеть, да? Так вот, у Андерсена была эта черта. Вот что связано с сказкой «Снежная королева». У Андерсена, ну, я, наверное, думаю, вы слышали, у него жизнь, как Рязанов снял о нем фильм. «Жизнь без любви». Я не видела в начале этого фильма, но перед, знаете, думаю, кто-то сбросит, неудобно будет. Вот. И я посмотрела этот фильм. Вы знаете, честно говоря, у меня осталось двойственное впечатление. Почему? Во-первых, у меня возникл вопрос к, ну, к режиссеру: а почему «Жизнь без любви»? Потому что, ну, жизнь, если имеется в виду любовь, ну, как чувство мужчины к женщине, он любил женщин, но это было все платонически, потому что ему никто, к сожалению, не отвечал взаимностью. Но любовь к людям у него била через край. Я считаю, что, ну, жизнь его происходила в любви. Если бы не было этой любви, не было бы и произведений, и не было бы вот того Андерсена, ну, о котором столько пишут. Кто не смотрел фильм, посмотрите, потому что фильм интересный, красочный. Мне кажется, что, ну, там очень хорошо сыграны, там очень много талантливых актеров. И, вы знаете, там, конечно, много есть, ну, домыслов, но это художественный фильм, да? Кого уж очень заинтересует, почитайте в библиотеке на Каненкова, здесь на Корничка, она вот уже вот-вот начнет. Жизель Андерсен читается легко и удивительно, знаете, так с большим интересом, честно вам скажу, потому что я читала, есть еще одна книга Жизель, а это вот новая, уже новый автор, очень интересно, откройте для себя очень много таких, знаете, вещей, как Борис Ерхов, это вот новый автор. Вот. Так вот, что касается любви и что касается сказки «Снежная королева». Шведская певица, очень известная в 19 веке, Йенни Линд, у нее был божественный голос. Она приехала в Копенгаген, и Андерсен, к тому времени уже был довольно известным писателем, был приглашен на фуршет. Да? И Йенни Линд спросила: а где Андерсен? Ну, подвели. Хотя она потом призналась ему, что можно было не спрашивать, она его заметила, он же был она спросила его, сказала ему, я читала все ваши сказки. Он был потрясен, ну и произведение, но очень мне понравились ваши сказки. Он был потрясен, и она ему сказала, будьте моим братом. И Емелин сделала огромную ошибку, ну, по отношению к Андерсену. Потому что он влюбился сразу и наповал. Ну, во-первых, похвалили его произведение, а во-вторых, она была красивой женщиной, имела божественный голос. И в результате бедный Андерсен, ну, скажем так, взаимности, он не сделал предложение, в результате он получил отказ. Но благодаря этому отказу возникла сказка «Снежная королева». Я думаю, вы догадываетесь, образ «Снежной королевы» кто? Ленни Линд, мало того, он отомстил второй раз. Он написал сказку, которая тоже известна, я думаю, что многие читали. Не читали, перечитайте, получите массу удовольствия, потому что взрослый человек, ну как мультик смотрит по-другому, уже жизненный опыт, так и сказку читает, да? А Андерсен обижался, когда говорил, что он пишет для детей, он действительно писал для взрослых. Так вот, он написал сказку «Свинопас», где принцесса, вы помните, принц ей принес живую розу. Живого соловья, она сказала, нет. Ну, настоящая принцесса, да, ее нужно поразить. Ну, и тогда он решил стать свинопасом и выполнить, да. И он смастерил шарманку. И что сделала принцесса? Она была потрясена звуком, ей не нужно было настоящие чувства, да. Ей нужна была механическая, модная в то время шарманка. Он сказал, 100 поцелуев и кое-что еще. И что? Принцесса согласилась. 100 поцелуев, да, свинопас. И тем не менее, она его и поцеловала, и кое-что еще. За что король выгнал ее из дворца. Вы помните, конец, свинопас поворачивается к ней и говорит, принцесса, вам не нужна была роза живая, вам не нужен был живой соловей. Так вот, принцесса, умейте платить за свои ошибки и оставайтесь одним. Закрыл дверь и ушел. Вот. Но вот таким образом, да, вот это все выливалось. Теперь сказка «Снежная королева», которую мы знаем все, ну, нам так кажется, по крайней мере. Но на самом деле, вот у меня вопрос к вам. Знаете ли вы, ну, что вот советская сказка, перевод, да, вернее, даже не перевод, а в редакции, которая существовала в советское время. И та редакция, которая уже возникла в 91-м году, да, есть ли разница между ними?
Да, я слышала, что на этом раньше говорили именно об этом, что там совсем другой конец, другое содержание, христианское.
Ну, содержание там, я скажу так, содержание там не другое, просто в советское время были сделаны купюры. Перевод оставили старым, перевод 19 века, великолепный перевод. Но убрали оттуда воспоминания о Боге, да, и воспоминания, и несколько абзацев. Вот я сейчас, с вашего позволения, это вам прочитаю, и вы поймете, небольшой, и вы поймете, почему сказка начинает играть, ну, совершенно новыми гранями. Это, во-первых, и она имеет непосредственное отношение, ну, к нашей с вами, ну, жизни верующего человека. Потому что сказка о том, что дарить нужно, что любовь. Но любовь не просто, вот я тебе куплю колечко с бриллиантом, или же я тебе подарю хорошую квартиру или машину. Это неплохо, но это не та любовь, это не жертвенная любовь. А нам нужна, ну вы же помните, да, что Бог отдал своего сына, жертву ради чего? Ради любви к нам, да? Так вот, у Андерсена это же, только другими словами. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злющий-призлющий, то был сам дьявол. Причем в советской интерпретации слово «дьявол», ну, было оставлено. Раз он был в особенно хорошем расположении духа, он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось до нельзя. Все же негодное и безобразное напротив, выступала еще ярче, казалось еще хуже. Прелестнейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей – уродами, или казалось, что они стоят кверху ногами, а животов у них вовсе нет. Лица искажались до того, что нельзя было и узнать их. Случись же у кого на лице веснушки или родинка, она расплывалась во все лицо. Вам это ничего не напоминает? Мы, и я в том числе, иногда уподобляемся, да, вот этим вот, ну, осколкам, которые попадают, потому что мы начинаем в человеке видеть, ну, не самое лучшее, а мы почему-то отмечаем всегда, ну, скажем так, не самые лучшие, да, стороны человека. Так вот, лица искажались до того, что нельзя было их узнать. Дьявола все это ужасно потешало. Добрая, благочестивая человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой. Так что тролль не мог не хохотать, радуясь своей выдумке. Все ученики тролля, у него была своя школа, рассказывали о зеркале, как о каком-то чуде. Ну, зеркало, вспомните, телевизор у нас у всех стоит дома. Ну, я вот какие-то, да, параллели уже современные проведу. Ведь мир или тот же компьютер, который у нас стоит, ну, такая виртуальная реальность, не совсем та, в которой мы живем. Теперь только, говорили они, можно увидеть весь мир и людей их в настоящем свете. И вот они бегали зеркалом повсюду, скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые не отразились бы в нем в искаженном виде. Так вот, и вот они поднимались до неба, ну, я тут пропущу, и тут указано то, что было пропущено, ну, в советское время. И хотели они долететь до самого Господа Бога. Но не получилось. Помните, зеркало уронили, и вы помните, что случилось. Вы знаете, что самое поразительное? Вот я когда перечитывала второй раз, ну, уже опыта жизненного побольше, кое-что еще больше прочитала, меня поразило вот что. У Андерсена есть такие слова. Ну, помните, перечитайте. Я, естественно, не буду вам читать всю сказку, но вы перечитайте, получите массу удовольствия. Каю попадает осколок в глаз и в сердце. Вы помните, что с ним происходит? Он забывает молитву «Отче наш», вместо этого остается в голове одна таблица умножений. И знаете, я просто остолбенела. Почему? Потому что я буквально, ну вот, за неделю до того, как я готовилась, я начала читать роман «Замятина мы». Ну так получилось, что я в свое время, ну, не прочитала его. Так это поразительно, потому что в романе «Замятина мы», кстати, тоже почитайте, это, знаете, это переворачивает некоторые представления о том, что ты думал раньше. Так вот, там идеальное общество, и люди почитают что? Таблицу умножений. Я подумала, Замятин точно читал сказку Андерсена. Ну точно, понимаете, потому что, ну, таких совпадений не бывает. Веры там нет. Там вера в таблицу умножений. И в интеграл, да, совершенно верно. Рационализм. Чувства человеческие, они говорят о том, что, ну, это было в том веке, в той жизни, какие-то любовь, какие-то обиды. Там все расписано, и все дважды два равняется четыре. А дальше вы помните, ну, что происходит, да?
Елена, ну нельзя совсем вести таблицу на хрен.
Нет, ну я ж не говорю о том, что убрать. Я говорю, что таблица умножения, я думаю, вы понимаете, да, она вторична по сравнению со всем остальным, да, ну, на первом месте, да, ну, то, что мы к чему с вами, да, стремимся, да. Вот. А все остальное, оно уже вторично. И вы помните, чем заканчивается, да, сказка? Ну, я пропускаю намеренно, потому что я хочу, знаете, внести интригу, почитайте. Ну, вот, я говорю, это займет у вас, ну, сколько, 10-15 минут. У вас, у многих есть, кстати, внуки, очень хорошая воспитательная беседа, потому что, знаете, тут опять же отец Роман к вам. Вы говорите, я не знаю, да, какой вырастет дочь. Но мое глубокое убеждение, да, вот опыт моей жизни, Вот если ребенок видит, что дома читают, неважно, он же не видит, что вы читаете. Допустим, вы даже там какой-то справочник читаете. Он постоянно видит читающую бабушку, ну, допустим, да, которая ему не говорит, что учись, пожалуйста, потому что это надо. А он ей в ответ, дети сейчас, вы знаете, да, он говорит, а ты сама учишься? Нет, конечно. Понимаете, и все, и крыть нечем. Мы сегодня выходили со службы, вот такой ребеночек в коляске, это я так, ремарку, ну не знаю, максимум 2 года, максимум. Но вы знаете, дети некоторые 2 уже быстро очень говорят и очень хорошо говорят. Мальчик себе болтает ножками и говорит, куриные ножки шли по дорожке, кто подойдет, тот получит. Знаете, и у него, а дальше он продолжает монолог, рассуждает о том, что почему нельзя к нему подходить. Я смотрела, знаете, я подумала, вот эту энергию сейчас направить в мирные цели. Да, совершенно верно. Но не будет этого, если не будет вот этого примера. Так вот, заканчивается она чем? А вот тут я процитирую, тут совсем немного. А вот это вот, вот это окончание. В советском варианте, в советской редакции не было. Ну вот и сказки из конец, сказала молодая разбойница и пожала им руки. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай Герда своей. А шли, а на их дороге расцветали весенние цветы, зеленела травка, хотя речь идет о Рождестве, но вы делаете поправку, что Дания, несмотря на то, что там где-то Гренландия, но все равно климат. Но все равно климат. Нет, климат у них другой.
Потому что там Гольфстрим.
Там Гольфстрим рядом, поэтому у них зима, это не наша зима, у них зима, наша весна. Так вот. Но проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели за это время сделаться взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко. Тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только помнили смысл старого псалма. Вот чего не было в редакции. «Розы цветут, красота, красота, скоро узрим мы младенца Христа». Дело происходит, событие накануне Рождества. Вот прямое указание. Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло теплое, благодатное лето. Ну, так заканчивает Андерсен. Хотя везде вот ссылки на то, что время Рождества. Должна я вам сказать, что чтобы вот перейти к О. Генри, там тоже не менее интересная жизненная история, Андерсен прострадал, ну, как нам кажется, так, всю свою жизнь. То есть он остался один. Но, тем не менее, вот эти страдания выливались огромное количество сказок. В Советском Союзе, я подчеркиваю, в Советском Союзе 97 миллионов экземпляров. И было, то есть 515 тиражей выдержал 97 миллионов. Можете себе представить. То есть считайте, каждый ребенок вырос на этих сказках. Не важно, что они, ну, там были какие-то купюры, но остальные сказки были без купюр, а сказки о любви и о том, что будьте как дети. И я уверена, знаете, что остановили любого. Ну, вы знаете, кто такой Андерсен? Я думаю, что мало того. Еще под конец любопытная вещь. Как Андерсен, казалось бы, где Андерсен, где Дания, а где Россия? В то время самолеты не летали, интернета не было, по скайпу писатели не разговаривали. Но Андерсен обожал Александра Сергеевича Пушкина. Он мечтал получить в подарок томик Пушкина. И когда-то он одному своему другу высказал такое пожелание. Я бы так хотела иметь автограф этого великого поэта. Что вы думаете? Друзья постарались. И вот Андерсену на его день рождения, а он праздновал 2 дня рождения, то есть свой день рождения, второй день – это когда его приняли в школу. Почему? Потому что Андерсен был безграмотный до конца своей жизни. Он делал кучу грамматических ошибок. Корректоры, ну, те, кто исправляют, они ему прощали все, потому что они первыми могли прочитать сказку. Он учился, вы не представляете, каких стоило ему этих усилий, и какие это были для него страдания. У него было такое, знаете, небольшое расстройство, ну, бывает, да. Он очень сложно соотносил звук и букву. Это бывает у некоторых детей, поэтому ему очень трудно давалось письмо, чтение. Но тем не менее, он выучил латынь. И поэтому он отмечал еще этот июль, ну, как день рождения. Потому что он сказал, я стал великим человеком, когда я научился читать и писать. Так вот, на один из этих дней рождения, я уж не знаю, на какой история, но, по крайней мере, я не нашла, да, подтверждение, на какой именно. Ему подарили книгу с автографом Пушкина. Это была элегия Пушкина 1816 года. Андерсен был счастлив. Об этом знал весь Копенгаген. Город был не очень большой. И я думаю, что, ну, раз Андерсен говорил, что ему подарили автограф Пушкина, то и весь Копенгаген начинал узнавать, кто такой Александр Сергеевич Пушкин. Так что, видите, интернета не было, а люди знали, что есть такой. И напоследок, да, ну, это такое, знаете, очень любопытная вещь. Слышали, наверное, у нас наш российский, ну, он советский, российский, писатель Константин Паустовский. Он очень интересно, знаете, написал. Однажды его попросили написать предисловие к андерсоновской книжке сказок. Он написал, что мальчикам, когда ему подарили такую же книжку на Новый год, ну, сказки, да, был почему-то уверен, что Пушкин и Андерсен были закадычными друзьями. И, встречаясь, долго хлопали друг другу по плечу и смеялись. И говорили, ну как ты, друг Андерсен? А кто-то ему отвечал, да ничего, друг Пушкин. Вот так. Ну, это, знаете, изюминка. Но я, когда готовилась, я вот вспоминала вот свои, да, вот детские впечатления. А мне, ну, я выросла в семье учителей, вы сами понимаете, это был небольшой поселок, ну, 16 тысяч жителей. Но учителей знали все, школа была одна, и, соответственно, я очень поздно меня покрестили, потому что, ну, у родителей были бы жуткие неприятности, тем более у нас есть семейная история, там, бабушки моей по маминой линии, очень многие люди пострадали. Бабушка моя сказала, маме, хотя была очень верующим человеком, она сказала, Наташа, я тебя умоляю. Да? Скрытно тоже нельзя было это сделать. Ну, так сложились обстоятельства, не об этом речь. Праздновали Новый год, но у нас праздновали два Рождества. Католическое, 24 декабря, бабушка была полячка, и православное, потому что отец мой был православный. Мне было строго-настрого, ну, объяснили. Вот вы говорите, да, родители, я была очень честной девочкой. Я в школе, я никогда не доносила, никогда не ярничала, мне это не нравилось. Но если меня спрашивали, да, что ты выучила или там, я сказала честно, я не выучила, потому что у меня родители научили. Лучше, правда, мы поймем, нежели вранье. Так вот, и тут родителям нужно было дилемму вот эту, да, мне же придется. И мне объяснили, что это не врать. Нет. Просто у некоторых есть один праздник, а у нас есть три праздника. Но об этом не нужно говорить. Ну, как-то, знаете, у меня все это хорошо сложилось, и я никогда не забуду. Бабушка на Рождество, не на Новый год. Хотя основные подарки, ну, чего ж там греха-то есть? Ёлка, Дед Мороз, я долго верила в Деда Мороз, я как раз Паша рассказывала. Я выросла в горах, снег вокруг, красота. Я никак не могла понять, меня из садика забирали, и я прихожу, бабушка мне говорит, вот мы сейчас придем, а Дед Мороз уже елку принес. Я говорю, как, с шариками? И он говорит, да. И мама до сих пор вспоминает, и отец спокойный уже, царство ему небесное. Она говорит, постоянно донимала, как же шарики не разбились? Вот откуда он нес? Мне показывали горка напротив, вот оттуда. И говорю, как же шарики? А как вот снега нет? Но родители как-то, видите, выкручились. Я почему это так долго рассказываю? Я запомнила этот подарок. А бабушка мне делала подарки на Рождество. Вот она мне все время говорила, что вот есть не только Дед Мороз, а есть еще и Бог. Но она так у меня на ушко. И вот тебе на Рождество подарки. Вот мне подарили, я очень любила читать. Называлась книга, вот как она до сих пор хранится, Ганс Христиан, «Цветы маленькой Иды», иллюстрированная. Вот. Все, я уже пропала до Нового года, потому что я должна же была это прочитать. И знаете, вот эти впечатления, воспоминания остались у меня до сих пор. Я поэтому вам говорила, что еще одна такая, личное такое воспоминание. Вот у меня недавно по скайпу был разговор с братом, у которого двое мальчиков. И он мне говорит: послушай, я им подарил машину такую большую, они хотели, там писали письма, еду на розу, все. И он говорит, хотя трудно им, они живут на Украине, да, что, а игрушки сейчас стоят. Но он говорит, что, Ира, представляешь? До вечера ее уже всю разобрали, колеса были один. Я такой ему говорю: послушай, а что ты нервничаешь? Потому что он будет будущим этим инженером. Ему интересно, это для ребенка. Да? То есть, это характерно. А что ж там внутри этой машины? Я говорю: знаешь, мне кажется, нужно бить тревогу, когда ничего не разбирают, все аккуратно, все по полочкам, это мое, это не трогать. А, разобрал. Ничего страшного. Вот. И по поводу, Анна, он говорит, они еще маленькие, 5-4 года, мальчишки. Но он говорит, ты знаешь, они пока еще. Но мультик смотрят с удовольствием. Я говорю, придет время и Андерсон. А теперь о Генри. Буквально недолго, то я, как говорил один мой знакомый. Когда ему было плохо, он всегда... знаете, есть такие люди, которые ходят в гости без предупреждения. Есть. Он был очень хорошим человеком, у него в жизни там все не складывалось. Он всегда приходил ко мне, мне было жалко его, хотя, иногда, да. Я к тому времени, у меня семьи не было, но казалось, к кому пойти? Кирилл, мужа нет, никто не выставит. Он поговорит и выслушает. Мало того, бывало так, что он говорил: понимаешь, мне так плохо. Я понимала. Не был пьяницей, не подумайте. Просто, вы знаете, как мы сегодня, что-то отметили. Так вот. И однажды он тоже пришел, и я ему сказала: почему ты не почитаешь, Он мне всегда говорил: Ира, времени нету, наши разговорки. Он говорит: а ты мне расскажи. Как-то я ему стала рассказывать, он мне потом говорил: Ира, ты сказочница. Перестаю быть сказочницей, буквально несколько слов о Генри. Обязательно почитайте, кто не читал, обязательно. Потому что, это небольшие рассказы, очень ироничные и ухватывающие, суть нашей с вами жизни. Вы открываете какой-то рассказ и думаете: Господи, это же все обо мне. Причем настолько это не многословно. Андерсен очень красиво. Эта эпоха способствовала. Андерсен родился в 1806 году, то есть начало, века. А о Генри 1860, то есть уже и умер в 1910 году, то есть он уже время было несколько другое. И жизнь у него была другая. Если у Андерсена воспоминания об отце, об обожествлении, потому что отец читал Евангелие, отец, кстати, приобщил его к чтению. У Генри совершенно другая жизнь. Вначале он, отец у него очень любил мать очень быстро умирает, туберкулез. И отец, отрешился от этой жизни и стал таким городским сумасшедшим. То есть он изобретал стиральную машину, которая не стирала, какие-то приспособления. Он над этим, он ушел от горя. Жену очень любил. И мальчик, назвали его Билл Портер, или Уилл Портер, по-разному, или Уильям, по-разному, интерпретируют. Вообще он сам говорил, что он Уильям Портер. Так вот, у этого человека, если у Андерсена одна жизнь, начало, и все, награды королевские, то у этого, у Генри две жизнь. Первая – это Уильям Портер, а потом начинается вторая жизнь – О. Генри. Причем, смотрите, как интересно, вот, да, человек приходит к вере. У Андерсена отец, чтение Евангелия ежевечернее, ну и вот он так всю жизнь это лелеял, он был очень верующим человеком. О. Генри. Читать Евангелие некому было, во-первых. Во-вторых, семья была такая, ну, скажем так, ну, вот как у американцев. Они говорят, я вот столкнулась с тем, что есть, да, знакомство с людей, которые имела с людьми, я не поддерживаю сейчас так, получилось, жизнь повернулась так, что, ну, вот они живут в Соединенных Штатах Америки. И мы разговаривали, и человек мне говорит, врач, да, он говорит мне, ну, вот, послушай, Ирина, ну, тебе же сложно, ну, речь шла о каких-то там жизненных коллизиях. Почему ты не обращаешься к Богу? И я говорю, ну, почему ты решил, что я не обращаюсь к Богу? Но это не делается публично. Он мне говорит, как? Вот надо сейчас сказать, Бог, услышь меня, дай мне то-то, то-то. Ну, я не стала, знаете, совершенно верно, но я не стала, знаете, входить в эти тонкости. Я ему сказала, что я тебе очень благодарна. Так вот, вот как у американцев, да, на словах, но когда мы, кстати, разговаривали по поводу его, человек как-то, нет, у меня есть Евангелие в красном углу, но смысл, да, и как мы часто обращаемся, это другой вопрос. Но я не в смысле критики, а в смысле отношения, да, к вере. Так вот, он ходил в воскресную школу. Ну, что такое воскресная школа? Ну, это рассказы, да. В результате образование его закончилось очень быстро, он стал аптекарем, помогал в лавке, его пристроили, ребенок должен был зарабатывать как-то, и бабушка боялась, чтобы у ребенка, ну, не началась вот эта разгульная жизнь, но очень хорошо рисовал. Но, к сожалению, опять же, тоже не было средств, не учился он рисованию, но тем не менее. Вот этот талант остался до конца жизни. Он рисовал карикатуру так, умел ухватить у человека вот самую, знаете, вот эту вот основу. Он видел, что те, кто видел эту карикатуру, говорили, боже мой, я же это так скрывал. А тут тебе вот. Так вот, что получилось? А получилось следующее. Ну, как у всех, как правило. Он встретил девушку, влюбился. Ей было всего 17 лет, ему всего лишь 19. Любовь, поженились, несмотря на то, что ему говорили, обрати внимание, туберкулез был очень модной болезнью. Вот. И, ну, как и модной, и люди, видимо, не так питались, витаминов было мало, и что у нее как бы есть предрасположенность к этой болезни. Ничего не остановило. И пусковым крючком первый ребенок умирает. Вот, первенец. И настолько жена была впечатлительная, и, ну, это дало толчок болезни. Я почему об этом подробно рассказываю? Потому что дары волхвов. Тот рассказ, о котором я хочу говорить. Так вот, помните, в дарах волхвов жена, вкратце, а вы почитаете, муж и жена любят друг друга. Рождество. Подарок. Не очень бедный. У нее доллар и 87 центов. Она 3 раза пересчитала. Доллар 87. На эти деньги тот подарок, который она хотела подарить мужу, он просто невозможен. Что есть? Она упала на кушетку, расплакалась, как мы все. Да? Что делать? Потом она подумала, что у меня есть? Ничего, что можно было бы продать. Но у меня есть прекрасные, густые, красивые волосы. Я могу их продать. И продает их за $20. Так вот, у жены, у Генри были прекрасные. Вот она не была красавицей, но волосы у нее были замечательные. И она когда-то отдала ему свои золотые часы, что получила в подарок от отца и матери. Но эти часы золотые у героя. Ну, вот видите, как вот этот предметный мир потом переосмысляется. Билл Портер был потрясен, когда она отдала, это было последнее, да, что было в семье. семье, когда жена отдала, уже будучи больной, часы были нужнее, потому что нужны были лекарства. А у Агеды получилась такая ситуация. Я не буду останавливаться, вы прочтете, у нас уже времени не так много. Просто, знаете, там есть несколько интересных эпизодов в жизни у Агеды, о которых не могу не сказать. Он очень любил писать, у него это неплохо получалось. И тесть обратил внимание, что ну, талант. Он решает, семья жила еле-еле, сводила с концы с концами, и он решает дать ему $250 на то, чтобы он купил газету. Там кто-то продавал, разорился, и О. Генри, тогда еще Уильям Портер, чувствовал, что он сможет это сделать. Эти $250 он вкладывает в свою газету. Знаете, как он называет газету? Rolling Stone. Что в переводе с английского обозначает «перекати поле». И мы вот с Пашей, я говорю, мне кажется, что Rolling Stone знал, у кого позаимствовать.
«Катящиеся камни», да. Но это буквально перевод.
Буквально,
но
а по так «перекати
поле». Да.
Так вот, эту газету вначале покупал весь город, потому что город был небольшой. Но, а в это время еще плюс он работал кассиром в банке. Он был очень честный, порядочный человек. А в банке финансовая дисциплина была такая, шалтай-болтай. И вот у него и потихоньку из кассы и брали. В результате вменили недостачу кому?
Кассиру.
Кассиру. Что делать? Весь город знал, что это честнейший человек и порядочнейший. Весь город скинулся на адвоката, потому что понимали, но американское правосудие, оно, вы знаете, суд присяжных, и все были уверены, что его оправдают. Внесли залог, суд отпустил под залог, но потом приходит повторная комиссия, и там лжесвидетельствование, в результате он должен был предстать перед судом. Что он делает? Они посоветовали жену, он садится в поезд, суд был не в маленьком городе, а в Хьюстоне. Он садится на поезд в Хьюстон, все видели, как все. На суд он не приехал. А в Америке это однозначно, ну, равнозначно чему? Преступник.
Признание виновным.
Да, совершенно верно. Жена получила письмо без слов, присылала на имя подруги жены. Это была такая картинка с пальмами, с корабликом. А все куда бежали тогда? В Гондурас. Вот. И жена знала об этом плане, как выяснилось потом, и отдала ему эти часы, чтобы он мог на них прожить. Так вот, в Америке существует закон, ну, по крайней мере, тогда, что 3 года истечения срока за давностью лет обвинение снимается. Оставалось 5 лет. И он получает посылку к Рождеству, в которой маленькая записочка от свекрови о том, что жена очень плохо и осталось ей буквально считанные месяцы. И он возвращается. Тут же он был арестован. Его отпустили на поруки, потому что, ну, вот жена за него несли. Он носил жену на руках. То есть, смотрите, опять же жертва, любовь. Да? Он пожертвовал свои слова, его посадили на 5 лет. И вот эти 5 лет в тюрьме, я подчеркиваю, да, для нас иногда тюрьма это, ну, конечно, не дай бог, но тем не менее, 5 лет эти сделали из него известного писателя. Мало того, в тюрьме он пришел к вере. Именно в тюрьме. И он стал там врачом, ну, так как он был аптекарем, да, он очень хорошо умел лекарства составлять. Это даже порошки были, не таблетки. Он умел это хорошо смешивать. Его сделали, ну, вот тюремным таким помощником врача. Он был очень честным. И в результате он стал писать из тюрьмы и отправлять в газеты. В результате он стал печататься, и когда возникла, ну, потребность подписи, он понял, что Уильям Портер имеет не очень хорошую биографию. И появился О. Генри, и началась другая жизнь. И сытная, и много денег, но жена умерла, да, он остался, дочь еще осталась, и в результате он переезжает в Нью-Йорк, и вы знаете, вот тут обратите внимание, все свои гонорары, все. Он раздавал вот по первой просьбе. На улице он мог подойти, увидеть человека нуждающегося, он ему давал. На вопрос, что, сэр, Я же не просил. Я вижу, вам нужен. То есть он никогда, он имея, ну, баснословные по тем временам деньги, да, потому что доллар был не тот доллар, что сейчас, а у него в неделю могло быть и до 500 долларов, ну, это очень большая сумма по тем временам, тем не менее он всегда был без денег. И еще один такой вот маленький нюанс из этой жизни. Он после этого уже не женился. Он очень любил свою жену. И вот дары волхвов об этой любви. Не о той, я еще вот вернусь с того, что начала. О том, что он пишет, что волхвы шли к Христу за любовью, которой нам так не хватает в жизни. Но не за той любовью, когда тебе, ну, выложили на стол денежки или там подарили квартиру или еще о чем-то мечтает, да, большинство человечества, а той жертвенной любовью. Когда ты отдаешь последний, и вот дары волхвов об этом. Знаете, когда читаешь дары волхвов, думаешь, а действительно, а во что превратилось, ну, наше Рождество? Мы идем в супермаркет, ну, или там, да, все просто. А вот мы готовы, вот я, знаете, иногда вот думаю, а готовы мы, да, пожертвовать чем-то, потому что это очень просто сказать, но очень сложно сделать. И вы знаете, я под конец хочу еще, ну, такое у меня, знаете, вот, Паша говорит, Ира Майорова, народный просветитель. Я, когда вот что-то узнаю для себя, мне так хочется, ну, поделиться со всеми, как люди, не пройдите мимо, не проходите мимо. Не пожалейте, книга, ну, не дешевая, я сразу вам говорю, но эта книга может сопровождать вас всю жизнь. Называется автор Петр Валли. Он уже покойный. «Гений места». Это книга о кто не может себе позволить, понимаю, на Ютьюбе. Просто введите «Гений места». Петр Валли. Культура сняла по этой книге, и Валли является там ведущим еще при жизни. Снят вот этот вот цикл документальных фильмов. Это великолепная книга, и вот мы с Павлом, знаете, вот куда-то планируем, ну, мы поехали. Вот так вот мы приехали в Прагу, перед этим я обязательно перечитала Валя, ходила и думала, Господи, Боже мой, потому что сам ты иногда вот этот нерв не чувствуешь, мало того, ну, иногда не хватает знаний, да. Так вот, Петр Валь, вот, только себе одну цитату. Он пишет о Копенгагене, и он говорит, Копенгаген связан намертво с именем Андерсена. Потому что и русалочка, которые, да, ну все едут, что, увидеть русалочку в основном, и увидеть места до музея Андерсена. Так вот, что, какое, ну вот, реплика от Валя. Когда читаешь не только андерсовские сочинения, но и письма, и автобиографию, видно, как по-разному преломлялись его непростые отношения с отечеством. Он, кстати, ну, с одной стороны, восторгался Данией, с другой стороны, не очень любил страну. Сейчас поймете. Плодотворно в сказках столб говорит ласточке, уж больно много вы рыщете по свету. Чуть здесь холодком потянет, вы уже рветесь в чужие края. Не патриотка вы. А если б я всю зиму в болоте проспала, я тогда заслужила бы признание? Современно звучит, да? Или диалог лягушек. Какие дожди, какая влажность, очаровательно. Право кажется, будто сидишь в сырой канаве. Кто не радуется такой погоде, тот не любит родины. Это сказка «Навозный жук». И последнее. Как Петр Валь добавляет от себя, как в современном российском анекдоте. Это наша родина. Все этот анекдот, надеюсь, помню, но я не буду его повторять, потому что включен диктофон. Вот. Так вот, хочу закончить на такой ноте. Не пожалейте, не пожалейте, потому что это написано великолепным языком. Столько интересных цитат. Потом есть отсылы к каким-то, знаете, книгам, которые ты начинаешь открывать и думаешь, Господи, я бы не узнала об этом. Почитайте. Пишет он великолепно. И, знаете, любое путешествие ваше, вот, вы будете уже смотреть на город по-другому. Петр Валь – гений места. Но Валь считает, что каждый город, в том числе и Москва, да, у него есть свой так называемый гений места. И вот Копенгаген – это Андерсен, с него-то он указывает конкретные места, которые вот связаны с духом Андерсена, и это является гением места города. Почитайте, получите. Ну,
а Москве он что-то
говорит? Ну, а вот это пусть останется интригой. Он уехал, ну, чтобы для вас было понятно, в свое в 90-е, не, он еще раньше уехал. Он в советское время эмигрировал, он в Риге жил, в Прибалтике Петр Вайл. Но, тем не менее, он остался очень советским человеком. Он вначале уехал в Америку, а потом он переехал и жил в Праге. И умер он в Праге. Вот. Он не смог в Америке. Ну, я думаю, догадываетесь, по каким причинам. Так вот, у него есть книга отдельно. Ну, вот, очень много написано о нашей стране.
Наша... Ну, есть разные книги, у него есть, например, «Родная речь».
Да, вот родная
речь. Это учебник по
литературе. Это по литературе.
А... Да, такой. Потом есть книга «60-е годы. Мир советского человека».
Вот, «Мир советского человека». Там, знаете, очень, он очень тепло пишет о... Причем иногда, ну, у него такие ироничные, но у него в советское время...
Книга о русской кухне, по-моему.
Да, да, книга о русской кухне у него еще... У него несколько. Потом у него есть вот тоже очень любопытное. «Кто увлекается поэзией? Стихи про меня». Слушайте, удивительно. А ведь у каждого в жизни так происходит. Вот 16 лет. Какого поэта он для себя? И вот 16-летие у него ассоциируется с определенным стихотворением. Удивительно. Ну, почитайте, получите море удовольствия. Потому что, знаете, когда я вот это слышу, что жизнь трагична, счастье. А что она трагична? Ну да, нам никто не обещал рай на земле. Но вот, возьми в руки, да, когда тебе плохо. Ну и уже нет, потому что ты видишь, что кому-то было еще хуже, но он смог оттуда выкарабкаться. И поставлю точку вот каким замечанием по поводу «Жизнь трагична». Я думаю, что вы тоже почувствовали все, вы пережили мы 90-е годы, да? Было не сладко. Я вам скажу так, я пережила это только благодаря русской литературе. Потому что меня лишили преподавания, ну так получилось, я жила на Украине. И вы знаете, вот эти я запомнила купоны, этот сахар, это порошками, это все. Я отдавала эти купоны. Я подумала, ну вот я буду стоять в этой очереди, тратить время. Ну что, можно чай, я, кстати, привыкла пить без сахара, очень даже полезно. Я тогда вот просто приходила с работы, закрывала дверь и погружалась в чтение. Правда, ну, на тот момент у меня не было семьи, но это другой вопрос. Но знаете, я знаю людей, у которых была семья, но они тоже мне говорили, знаешь, все уложила, а вечером открою, и как-то становится легче на душе. И, ну, вот смотрите, у меня мама, да, 79 лет, ну, 80-й год, она сейчас живет на Украине. Так получилось, что, ну, брат рядом, ну, он тоже занят, да, своей жизнью. Она одна, да, в довольно большом, например, большом доме. И вот она мне говорит, знаешь, книг, но я же не могу это все сюда перевести, в силу разных причин. И вот она мне говорит, подошла, постояла, думаю, давно я не читала Сашу Черного. Сняла с полки, хотя плохое зрение уже все. И она мне говорит, знаешь, Лера, а мне это помогает. Я не включаю телевизор, я не слушаю никого. У меня прекрасная жизнь. Потому что я не погружаюсь в вот это обсуждение. Да, да, продукты дорогие, да, это. Но тем не менее, на этом жизнь не заканчивается. Я всем желаю не погружаться в вот эту первую часть фразы, что жизнь трагична. Она не настолько трагична. Она настолько трагична, насколько ее мы с вами сделали. Ну и Бог нам всегда посылает подарки и чудеса. Нам только нужно уметь.